Маша Малиновская. Отмороженный. Глава первая. «Мама, ты не можешь так поступить со мной!» Кричу я, а внутри все колокочет от обиды и несправедливости. «У меня тут жизнь, друзья, учеба. Я столько сил приложила, чтобы поступить в политех на бюджет. И это потому, что ты так хотела!»
Мать стоит ледяной статуей напротив, на лице скепсис и недовольство, пока меня все разрывает от эмоций. Руки сложены на груди, спина идеально прямая, одна бровь приподнята, насколько позволяет ботокс.
«И поступила разумно, потому что этот твой физкультурный — полнейшая глупость!»
— отрезает холодно.
«Но теперь у тебя, Жданна, открываются более широкие перспективы. Черногорский колледж — это место, где учатся дети политиков и крупных бизнесменов, будущая элита страны. Ты должна быть благодарна за такой шанс».
«Это перспективы для тебя, мама!» «Для твоего самолюбия и твоего бизнеса. А моя жизнь — это моя жизнь, и я хочу прожить ее так, как хочется мне. Я остаюсь в Москве».
«Конечно, нет».
Мать моргает и смотрит так, словно я сморозила полнейшую глупость. А потом поворачивается к столу и с абсолютным спокойствием начинает варить себе кофе.
«Ты едешь со мной в Сочи, а потом в кампус Черногорского».
«Нет».
«Да. А если попытаешься устроить забастовку, все будет, как и всегда, Жданна».
Мама поворачивается с чашкой в руках и смотрит своим жестоким, безжалостным взглядом. «Я сделаю так, что ты вылетишь из политеха, как пробка. Про тренировки тоже забудешь. Шкура хозяина фитнес-центра ему куда ближе, чем неопытная тренерша. И единственной перспективой для тебя станет работа поломойки в дешевой качалке с потными мужиками».
«Мама»,
— шепчу пораженно, глядя на своего самого близкого человека, который так спокойно произносит такие жестокие слова.
«Как ты можешь?»
«Потом спасибо скажешь, Жданна, поверь, и цени то, что у тебя есть. Вот мне в свои 19 пришлось выживать одной с тобой шестимесячной на руках. А у тебя есть возможность учиться, широкие перспективы, деньги, и, надеюсь, и мозги тоже когда-нибудь появятся».
Мама со стуком ставит чашку на столешницу. Но это единственное, что выдает ее эмоции. Он остается по-прежнему спокойным и ровным.
«Разговор окончен. Собирай вещи. Запрос на перевод уже подан в университет. Завтра твой последний учебный день там».
Выносить ее ледяное спокойствие я больше не в силах, поэтому хватаю телефон со стула и ухожу из квартиры, хлопнув дверью. Моя мать всегда была такой. Жестко безапелляционная, не признающая, как сама она говорит, потоки розовых соплей. Железная бизнес-леди Евгения Ромашевич. Мужчин она считала слабым звеном с тех пор, как мой отец бросил ее со мной полугодовало на руках и уехал покорять спортивный Олимп Европы, а по факту европеек, потому что большой спорт о нем так и не узнал. Бабушка же сказала, что я не ее внучка, и чтобы моя мать со своим ублюдочным свертком шла на все четыре стороны из захудалой однушки отца в пригороде Рязани. Не знаю, как моей матери это удалось, но она смогла выжить, уехать в Москву и даже построить хороший бизнес. Но кроме того, что она потянула нас обеих, она стала холодной и жесткой. Понимаю, жизнь не заставила. Но каково же было все детство мне? Упала и порвала штаны? Сама виновата. Куклу отобрали на улице? Надо уметь себя защищать. Учительница в школе не взлюбила? Выйдешь, Дана, из позиции жертвы и дай отпор. И вроде бы, пока она постоянно была на работе, я много времени была предоставлена сама себе, но при этом жила по строжайшему распорядку. От питания до времени за мультиками. Учеба, спорт, репетиторы обязательно с 7 лет, 2 языка. В 14 добавился третий. О парнях я не думала. Единственный парень, побывавший в моей спальне, это Стас Банаев, барабанщик любимой музыкальной группы «Тотем». И то в виде плаката. И то лишь до момента, пока мне не выпала честь познакомиться с ним лично и понять, что Банаев — полный придурок. Конечно же, мама была против моего поступления в Институт физкультуры и спорта, к которому я очень готовилась. Настояла, чтобы подавала в политех. И даже согласилась, чтобы в будни я жила в общежитии, если поступлю на бюджет. Наверное, только ради этого я и сделала невозможное. Поступила. На журфак. Где я и где долбанная журналистика? Но туда был самый приемлемый конкурс. Мама особого восторга не испытывала и сказала, что со временем можно перевестись на более перспективную профессию. Я сажусь на пустующие качели в парке. Тут никого нет. Холодный ветер завывает между голыми ветками деревьев, а я пытаюсь отдышаться, привести пульс в норму. Моя мать выходит замуж за своего бизнес-партнера. Точнее, за владельца концерна, на который ее фирма работает в подряде. Я рада, что она, наконец, в почти 40 лет позволила себе отношения, но не думала, что это так заденет и мою жизнь. Другая бы радовалась. перспективы, элитный колледж, жизнь у моря. Кажется, теперь у меня даже будет сводный брат, который тоже учится в Черногорском. Сын маминого мужа. Вот только не нужно мне все это. Я своей жизнью жить хочу. Но против моей матери идти себе дороже. Глава вторая. Я прохожу к своему месту в самолете. Бизнес-класс отличается от общего салона. Мать раньше не считала нужным тратить деньги на это, но меня никогда не парило летать в общем салоне. Главное, чтобы в окошко. Сегодняшний перелет, как я понимаю, оплачивает ее новоспеченный муж, с которым они расписались вчера в Москве. Его зовут Владимир, фамилия Морозов. И мама моя теперь Морозова, хотя я не думала, что она возьмет его фамилию. Сам по себе он мне показался под стать матери. Холодный, с едва ли не военной выправкой, высокий, крепкий. Волосы светлые, поэтому седину на висках можно заметить, только если присмотреться. На вид лет 50. Он кого-то мне напомнил. Но потом я поняла. Я думаю, просто видела его в новостях. Я почитала о нем немного в интернете. Он занимается бизнесом в сфере энергетики и, судя по всему, очень богат. Мне, правда, с этого что? У таких людей юридически все схвачено. Да и мама моя не за деньги его замуж выходит, уверена я. Она достаточно зарабатывает, чтобы не опускаться до уровня содержанки. А вот что ее могло зацепить, так это статус. Вчера, знакомя меня с ним, мама назвала меня перспективной. Нелюбимой, незамечательной, а перспективной. Чудесно ведь? Спасибо, мам. Мама и Владимир садятся спереди в свои широкие комфортабельные кресла, а я достаю наушники и втыкаю их в уши. Кресла рядом со мной пустуют. «А разве твой сын не должен был лететь с нами?» — спрашивает моя мама Владимира, и я слышу их разговор, потому что еще не успела включить музыку.
«Стас прилетит в Сочи вечером. У него возникли какие-то проблемы с бронью вчера, но вопрос уже решили, так что он просто летит другим рейсом чуть позже».
Я пожимаю плечами. Понятия не имею, что там за сыну Владимира и чем он занимается в Москве в середине учебного года, если вроде как тоже учится в этом их мегаэлитном колледже. Да мне все равно, честно говоря. Я ставлю смартфон в режим полета и включаю скачанную музыку. Голос Матвея Зимина звучит в наушниках, и я уже начинаю скучать по Лоре, своей подруге, которая встречается с Зиминым, лидером моей любимой музыкальной группы. Промотываю два трека, где на бэк-вокале придурочный Банаев, их барабанщик, и откидываюсь в кресле, прикрыв глаза. Следующие 3,5 часа, пока мы летим, я пребываю в некотором анабиозе. Летать не боюсь, но в небе на меня нападает обычно сонливое состояние. Настроение такое паршивое, что даже не хочется смотреть на город, когда мы начинаем снижаться, хотя Сочи мне очень нравится. Я была там 5 раз с мамой, каждый раз восторг. Но не сегодня. Сегодня на сердце такая тоска, что никакие красивые виды не помогут. Из аэропорта нас встречают люди Морозова на большом белом рейндж-ровере. Владимир садится на переднее пассажирское рядом с водителем и о чем-то с ним всю дорогу до своего особняка переговаривается. Мы же с мамой сзади молчим.
«Ты могла бы не делать такое кислое лицо?»
— негромко говорит мать.
«А ты не смотри», — пожимая плечами, натягивая капюшон толстовки. «Не хами мне, Жданна!»
— голос матери спокоен, но в тоне читается предупреждение. «И приведи себя в порядок. Твои бесформенные тряпки уже достали меня. Первым делом завтра же сменим тебе гардероб на соответствующий».
«А с какой чистотой дышать? Тоже ты будешь решать за меня?»
Мать мне не отвечает, потому что ее окликает Владимир. «Жень, смотри, какой у нас тут новый комплекс построили. Говорят, там отличный ресторан открылся. Предлагаю завтра сходить».
«Я за, Вов»,
— отзывается мать, разглядывая в окно 5-этажный отдельный комплекс, отделанный стеклом с золотыми витиеватыми надписями.
«Думаю, там отличное место».
Они продолжают обсуждать планы на завтра, и я получаю передышку от нотации. «Что ж, может, в моем случае закрытый колледж не такой уж плохой вариант? Так хоть мать не будет пытаться ежедневно контролировать каждый мой вздох». Дом Морозова — это не просто дом. Само слово «дом» звучит не то чтобы скромно, а даже ограничено в этом случае. Это настоящий дворец в 3 этажа со своим парком, садом, бассейном и даже со своим собственным спуском к морю. В сравнении с серой Москвой сейчас здесь, несмотря на декабрь, ярко светит солнце, а горы за домом кажутся красивой нейрокартинкой. А внутри все так же стильно, красиво и богато, как и снаружи. Я окажусь себе на фоне этой всей роскоши простушкой-замарашкой, хотя у меня совсем не дешевый спортивный костюм и не последнего бренда кроссовки. В гостиной, как в кино, в шеренгу выстроилась прислуга. 3 горничные, классические, строго управляющие, с гладким низким пучком на голове, дворецкий, даже дворецкий, повар и еще 2 мужчин. Все они приветствовали мою мать, новую хозяйку этого дома, а я просто плелась за ней, кивая на пластиковые дежурные улыбки домашнего персонала.
Но, надо сказать, в кино на подобную тему никто холодного презрения не выказывал во взгляде. Все были довольно милыми. Все, кроме моей матери, которая уже вела себя как хозяйка. Интересно, что же представляет собой сынок Морозова? Наверное, типичный мажор, выросший среди всей этой роскоши горничных и дворецких.
«Мы думали, Стас Владимирович тоже вернется», — управляющая посмотрела на Владимира.
«Еще и Стас Владимирович, вот так честь. Ну или просто меня имя бесит, потому что ассоциируется с придурком Банаевым».
«Он будет через пару часов, другим рейсом летит», — ответил тот. «Нелли, проводите пока Ждану в ее комнату, покажите там все. Вы ведь выделили ей спальню?»
«Конечно, уже все готово».
Управляющая кивает одной из горничных, молодой девушке с азиатской внешностью, и та, улыбнувшись, предлагает идти за ней на второй этаж.
«Я Оружан», — представляется она, а потом, пока мы идем, рассказывает, где тут что. «Тут малый спортивный зал, там общая ванная, но у вас в комнате есть своя», — поясняет Оружан. «Это дверь комнаты сына хозяина, а дальше по коридору через одну ваша, с видом на море. Хозяин распорядился, чтобы было так».
«Ладно, Владимир, как вас там по-батюшке? Попытка идти навстречу засчитана».
«Вид из моей комнаты действительно открывается потрясающий. Край скалистого берега и синее море. Аж дух захватывает. Но я бы сейчас лучше была в своей комнате в общежитии с девчонками, пусть и с видом на серые панельки и мусорные баки». Сама комната светлая. Нейтральные обои бледно-кофейного цвета, большая кровать с мягким изголовьем, теплого оттенка ламинат на полу, небольшой пушистый белый ковер. На стене телевизор. Часть этой же стены полностью из стекла. Мебель светлая, пара кресел, комод, шкаф, компьютерный стол, туалетный столик, шкаф с книгами.
«Ваши чемоданы у кровати. Если что-то понадобится или решите поменять, только скажите», — говорит Оружан.
«Столовая на первом этаже. К ужину вас ждут к 8:00».
«Хорошо». Киваю, и она уходит, а я просто валюсь на кровать со смартфоном.
«Мне не хочется ни исследовать свое новое пространство, ни обустраиваться, ни думать о будущем.
Я открываю наш чат с девчонками и пересматриваю последние пару десятков кружков, которые мы друг другу записывали. То смеюсь, то чувствую, как слезы подступают и першит в горле от горечи. Без четверти 8:00 я все же отдираю себя от кровати, переодеваюсь в джинсы и футболку, стягиваю в хвост волосы и направляюсь на поиски той самой столовой, где меня ждут к ужину. Я вроде бы не опоздала, но и Владимир, и мама уже за столом. А еще ко мне спиной сидит парень. Широкоплечий, крепкий. Черт, он просто гора. Короткие платиновые волосы на затылке побриты под еж, а на макушке более длинные. Он в черной футболке, а из-под коротких рукавов виднеются татуировки, покрывающие кожу. Я несколько раз моргаю, потому что на первый взгляд мне почему-то кажется, что я такой рисунок тату уже где-то видела.
«Ждана!»
— Владимир замечает меня, и парень тоже резко оборачивается. «Познакомься, это мой сын Стас. Стас — это Ждана. Дочь Евгения теперь твоя сводная сестра».
«Ух ты, черт!
«Конечно, я знаю вязь этих долбанных татуировок, потому что я несколько лет пялилась на них на плакате над моей кроватью, пока не познакомилась лично с тем, кто их носит».
«Здравствуй, сестричка!»
— растягивает рот в ироничной улыбке братец.
«Очень рад познакомиться».
«Это, мать твою, невзаимно». Моим сводным братом оказался придурочный Стас Банаев.
Глава 3.
Мне требуется несколько секунд, чтобы выйти из ступора. В голове тут же прокатывается сотня вопросов. А почему Банаев? Отец ведь у него Морозов. Он не родной ему? И что он делает в Сочи? Это он потом поедет в Черногорский колледж или есть еще один брат? И если он, то как же группа? Они ведь только-только дали в Москве масштабный концерт на стадионе.
Присаживайся, сестренка.
Придурок хлопает по стулу рядом с собой, явно забавляясь. А вот мне совсем не до смеха. Он взбесил меня при первой же встрече, вживую, когда фронтмен их группы запал на мою подругу Лору, и нам выпала возможность познакомиться с парнями из группы лично. Я в тот же день сорвала его портрет со стены в общежитии. При второй встрече, когда Лора позвала меня к Элио к ним на репетицию, мне показалось, что личной целью Банаева было достать меня. Придурок прилепил мне кличку «тренерша», за то, что я вела фитнес в клубе и за командный голос. Видимо, он из тех, кто считает, что девчонки должны в рот ему заглядывать и слушать каждое слово. Но когда пришлось уезжать с концерта через толпу их фанатов, он затащил меня в машину и садил к себе на колени.
«Хам!»
Мать смотрит на меня с недоумением, когда я медлю. Она ведь не в курсе, что мы знакомы и не особенно поладили. Ей со стороны, наверное, кажется, что сын Владимира приветлив к новоявленной сводной сестре и дружелюбен.
«Как бы не так, дорогая мамочка.
Но даже если я расскажу ей, как есть, она только фыркнет и скажет, что я глупость выдумала, и мне стоит наладить контакт с новыми родственниками. Четвертая тарелка сервирована как раз там, где указал Стас, и мне ничего не остается, кроме как пойти и сесть на этот стул. Не переставлять же демонстративно тарелку. Надо ли говорить, что аппетит у меня не то чтобы не появился, он ушел в минус. Я, конечно, кладу себе салат, чтобы не получить очередное наставление от матери. Разговаривает в основном мать и Владимир. Стас иногда подакивает, и я же сижу молча. Я чувствую запах его парфюма, и мне хочется заткнуть нос. И нет, парфюм у него хороший, наверняка сводит с ума десятки тысяч его фанаток. Но лично меня он раздражает, как и сам Банаев. Мама выглядит немного взволнованной, но тщательно скрывает это. А еще она улыбается искренне, что бывает очень редко. «Ты очень похож на музыканта одного, Стас», — внезапно говорит мать. «Я прям посмотрела на тебя, никак не могла вспомнить, где увидела. У Жданки же в комнате на плакате, прям один в один, серьезно». «Что, мама?» Я замираю с вилкой, которая ковырялась в салате, и ошарашенно поднимаю на маму глаза. Банаев рядом откашливается, я буквально кожей чувствую его самодовольство. Он же меня сожрет теперь за этот плакат. Стебать будет половину жизни.
«Правда?»
Разворачивается он ко мне с такой отвратной улыбочкой, что я сжимаю зубы до скрежета.
«Что за музыкант?»
«Засранец, ну?» «Но хрен ему, если он хотел меня смутить. Это вообще-то не так-то просто». «Это он и был, мам!» Улыбаюсь, запихивая креветку из салата в рот и тщательно пережевывая. Мама хлопает глазами, проглотив улыбку, а на ее лице замешательство можно встретить нечасто. «Стас, барабанщик группы «Тотем», которую я слушала!» Забиваю матери еще один гол. Ее же так бесило, когда я ходила по дому в наушниках. «Вот как!» Мать прячет за вежливой улыбкой растерянность. «Надо же! Евгений Ромашевич, нечего сказать. Точнее, теперь Морозовой. Ромашевич тут осталась только я». «Кстати», — поворачиваясь к Стасу, — «почему Банаев?» «Знаю, что не очень-то и красиво такое спрашивать, но делаю это намеренно. В первую очередь, как ответ матери на ее бестактное упоминание плаката в моей спальне. Кому вообще какая разница, что находится в спальне девушки?» У матери выступает легкий румянец. «Стыдно за меня?» «Ну, мне тоже было не очень приятно, мам».
«Это фамилия матери»,
— за Стаса отвечает Владимир, который до этого не вступал в разговор, которую зачем-то Стас взял как творческий псевдоним. Но это лишь псевдоним. Творчество закончилось, время псевдонимов тоже. Стас бросает на отца короткий взгляд. Не самый добрый, но ничего не отвечает. «Угу. Кажется, между отцом и сыном тоже далеко не все гладко. Но что значит творчество закончилось? Неужели Стас ушел из Тотем?» Вслух вопрос я, конечно, не задаю, но как-то грустно становится. Банаев, точнее, как оказалось, Морозов, хоть и придурок, но группа у них классная, и музыкант он тоже талантливый. Жаль, если ему пришлось уйти из группы, и, похоже, не по собственному желанию. Но это ничего не меняет. Засранцем он от этого быть не перестал. Мама переводит тему на что-то отвлеченное, говорит про колледж, но я слушать не хочу. Откладываю приборы и встаю. «Большое спасибо, я пойду. Устала после перелета». Мать поджимает губы, но Владимир кивает. А на братца я не смотрю. Возвращаюсь в свою комнату, умываюсь в ванной, потому что щеки горят. А потом беру смартфон и собираюсь написать девчонкам о своей неожиданной встрече. Но дверь сзади щелкает, и, обернувшись, я ошарашенно смотрю на Стаса, который без каких-либо вопросов о позволении входит в мою комнату и закрывает за собой дверь. Глава 4. «Какого ты тут забыл?» Складываю руки на груди и смотрю на него в упор.
«Это мой дом»,
— дергает плечом, окидывая взглядом комнату. «Но комната моя, а значит, тебе сюда нельзя, Стас. Проваливай». Не то чтобы я надеялась, что он сразу развернется и покинет мою комнату, но уж точно не ожидала, что сделает дальше. А дальше Банаев, точнее, Морозов. Ай, привыкнуть еще надо. С вызовом смотрит на меня, хватается за нижний край футболки и стягивает ее с себя. «Ты что делаешь?» Шокированно таращусь на него, хотя, наверное, мне бы стоило отвернуться.
«Раздеваюсь».
«Это я вижу, но какого черта?» Стас становится у двери в полоборот и напрягает мышцы. Они бугрятся под идеально гладкой кожей, испещренной татуировками, и улыбается, подмигнув.
«Чтобы ты могла сфоткать для нового плаката. Старый поди в Москве остался. А вот туда...»
Он указывает на боковую стену шкафа у моей кровати.
«Отлично встанет. Сможешь всю ночь пялиться и слюни на подушку пускать, тренерша».
«Да он издевается!» Я задыхаюсь от возмущения, не сразу подобрав слова, чтобы ответить на такую вопиющую наглость. Щеки опаляют смущение от его слов и от его полуобнаженного тела. Охрененного тела. Несколько раз моргнув, чтобы отлепить взгляд от его татуировок, которые я и так, словно карту знаю наизусть,
Я хватаю футболку, которую он бросил на спинку компьютерного кресла, и швыряю ему в лицо.